эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 21 января, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в России начинается неделя в поддержку жертв преступлений. В Литве прошла международная книжная ярмарка. Сегодня начинаются слушания по существу дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они стали жертвами заказного убийства 2 года назад, 19 января. Убийца стрелял в них в центре Москвы среди дня. Поскольку и адвокат, и журналистка были связаны с расследованием деятельности радикальных и националистических группировок, именно их профессиональная работа стала основной версией преступления. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос: следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в России стартует неделя в поддержку жертв преступлений. По официальным данным, каждый седьмой россиянин или его близкие становятся жертвами уголовных преступлений. При этом действенного законодательства для защиты прав потерпевших в России нет. В период с 21 по 27 февраля общественные организации планируют проводить мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к этой проблеме. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Идею провести неделю в защиту прав жертв преступлений правозащитники аргументируют тем, что со времен выхода страны из советской правоохранительной системы в России не была создана новая законодательная база для защиты прав потерпевших. Поэтому правозащитные организации совместно с Общественной палатой и представителями Министерства внутренних дел разработали законопроект о защите прав потерпевших в России. Они надеются вынести проект на обсуждение общественности и воплотить его в жизнь, ведь даже сам принцип обеспечения прав потерпевших, их защиты и механизм компенсации совершенно не предусмотрен российским законодательством. Однако перспективы у законопроекта туманны. Об этом «Радио Свобода» рассказала один из разработчиков законопроекта Ольга Костина.
Права потерпевших традиционно во всем мире делятся, условно говоря, на две части. Это часть прав, которые касаются участия непосредственно в уголовном процессе. И это право на компенсацию причиненного вреда, когда совершено убийство, тяжкий вред здоровью. И государство российское реагирует, но реагирует точечно, потому что нет ни расчета стоимости человеческой жизни, ни расчета компенсационной выплаты. Когда происходит какое-то очень громкое масштабное преступление, государство реагирует довольно быстро и абсолютно разным образом. То есть где-то дается компенсация одного размера, где-то другого размера. Понимание необходимости реагировать есть у государства, но пока оно касается только масштабных случаев, где, в общем, наверное, есть опасность социального взрыва. Но не менее важная часть – процессуальные права. На сегодняшний день заказчик системы государства, а объект ее усилий – преступник. А в современной правовой системе и заказчик, и главный объект усилий – это заявитель. На самом деле, мы пока не удается пока найти понимание в Министерстве юстиции. Почему-то им кажется, что право потерпевшего может вступить на права обвиняемого.
Ольга Костина добавила, что наиболее развитая система правовой защиты потерпевших применяется в США и Европе. Там государство обеспечивает финансовую поддержку пострадавших от преступной деятельности, причем фонды создаются не только за счет государства, но и с привлечением средств осужденных. Российская Конституция предусматривает возмещение ущерба потерпевшим также со стороны не только обвиняемого, но и государства. Это прописано в 52-й статье Конституции. Однако на практике она не работает. Загладить причиненный жертве вред может сам обвиняемый, тогда ему, возможно, смягчат наказание. Однако материальный ущерб даже в случае смерти потерпевшего, если и возмещается, то в крайне низких объемах.
Самый элементарный пример. Бытовое преступление в городе Москва. Жестоко убивают молодого человека с целью завладения его автомобилем. Убивают в составе группы 5 человек. Ну, не все доходят до суда. Молодого человека, он был единственный кормилец в семье, остается тяжело больная мать и жена с ребенком, которому на момент убийства было 2 недели. Прошло 3 года. На прошлой неделе они получили уведомление из службы приставов о том, что никаких возможностей компенсации причиненного вреда нет, потому что находящийся в тюрьме гражданин не имеет собственных средств. Того, что он зарабатывает в тюрьме, он сначала должен заплатить государству и оплатить свое существования потом на воле. Как это можно еще объяснить, кроме как издевательством над людьми, которые обратились в государственную машину?
Положение пострадавших от преступлений во время процедуры предварительного следствия также оставляет желать лучшего. К примеру, потерпевший, в отличие от обвиняемого, не имеет права отказаться от участия в следствии. Что же касается широко применяемой в Европе практики защиты прав свидетелей, в России действует закон о государственной защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков.
В моем ощущении не хватает очень серьезной масштабной работы правоохранительных органов, потому что граждане знали об этом. К сожалению, хочу отметить, что у меня есть факты, когда потерпевшие обращались за поддержкой, но в силу тех или иных причин они не получали необходимой реакции правоохранительных органов. Поэтому, конечно, здесь надо разбираться с каждым случаем, смотреть, чего не хватает ресурсов или профессионализма. Важно то, что закон есть, и сегодня при расследовании тяжелых дел правоохранительные органы инициативно предлагают охрану, гарантируют гражданам безопасность. То есть процесс идет, система выстроена. Движение сопротивления поднимает вопрос о роли потерпевших, о том, насколько защищаются их права, и они предлагают отдельный закон именно по защите прав потерпевших. Но это вопрос перспективы, надо обсуждать.
Зачастую потерпевшие боятся даже обратиться в правоохранительные органы и заявить о совершенном преступлении из-за недоверия к следствию и незащищенности. В 2010 году количество зарегистрированных преступлений сократилось на 12%. Но это не обязательно говорит о снижении уровня преступности, ведь по данным правозащитников не регистрируется около трети всех преступлений. Неделя в поддержку прав жертв преступлений в России проводится третий раз. Она приурочена к Международному дню поддержки жертв преступлений 22 февраля. Напоминая об этом дне, правозащитники надеются спровоцировать общественное обсуждение проблемы и обратить внимание правительства на необходимость создания законодательной базы для защиты прав потерпевших от рук преступников. Только за первую половину 2010 года в России было совершено почти 1500 преступлений. Четверть из них составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, однако раскрыто менее половины из них. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:14. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал прекратить насилие и уважать права человека в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются массовые антиправительственные акции и столкновения демонстрантов с полицией. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей после нападения на туристов и взрыва на горнолыжном курорте. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Власти Камчатского края открыли горячую телефонную линию для родственников 23 членов экипажа пропавшего в Охотском море траулера «Аметист», поиски которого продолжаются. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 76 копеек. Таковы новости. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В Цурцум-кафе на винзаводе в Москве историки, художники, молодые журналисты и общественные активисты обсуждают политический смысл молодежных акций протеста, таких как устраивает арт-группа «Война» или студенты МГУ из объединения «Другой журфак». Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В столице Литвы прошла международная вильнюсская книжная ярмарка, одно из самых популярных мероприятий такого рода в Балтийском регионе. В этом году ярмарка посвящена двум выдающимся культурным деятелям Восточной Европы – литовскому поэту, художнику и музыканту Микалесу Чурлёнису и польскому поэту, эссеисту Чеславу Мелошу, который родился в бывшей Российской империи на территории нынешней Литвы. Свои книги на ярмарке представили 220 издательств и просветительских организаций из разных стран. Некоторые работы представили читателям сами авторы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В этом году вильнюсская книжная ярмарка прошла под знаком творчества двух выдающихся деятелей культуры – писателя и музыканта Миколоиса Константинаса Чурлёниса. Сейчас отмечается столетие со дня его смерти. И поэта, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша, которому нынче исполнилось бы 100 лет. Их литературные произведения и книги о них пользовались на выставке большой популярностью. Несколько современных зарубежных авторов представили в Вильнюсе собственные книги. Об этом организатор выставки Лолита Вороновичине.
12 иностранных гостей, очень разных. Я бы хотела обратить внимание на автора. Он, конечно, очень интересный для русской аудитории. Это Юрий Слезкин, который уехал из Санкт-Петербурга 15 лет тому назад и сейчас является профессором в университете в Америке. И книга его «Век Меркурия», так называется издание на русском, является представлением о том, как бы все знают, но очень много новых фактов, и это абсолютно новый взгляд на еврейскую культуру и особенно на роль евреев в Октябрьской революции в России. Книга, которая награждена огромным количеством всяких наград и которая в России вызвала интерес, в Литве тоже была встречена с большим вниманием. Другие писатели – это Стефан Кларк, 4 романа его на литовском языке, Кевин Брукс, Майк Гейл, британский писатель для среднего возраста, романы о чувствах, о молодых людях, и Софи Оксанен, финская писательница. Такие основные гости, не говоря уже о друзьях нашего языка. Из Италии Пьетро Дини и Гвидо Микеллини, известные языковеды, новые монографии, связанные с литовским языком. Эта ярмарка посвящена столетию Чеслава Милоша. Самые глубокие дискуссии, в которых участвуют гости из Польши тоже, они, конечно, связаны с Чеславом Милошем.
Издатель Лолита Вороновичине. Вильнюсская ярмарка совпала нынче с прощанием с национальным поэтом и драматургом Литвы Юстинасом Марцинкевичусом, который был похоронен в субботу, 19 февраля. Произведением Марцинкевичуса, переведенным на 23 языка, конечно, нашлось место и на выставке. Говорит московский литератор Георгий Ефремов, приводивший стихи Марцинкевичуса на русский.
Когда уходит человек с таким потенциалом и с такими возможностями, как Юстинас, это ужасно тем, что сюжет завершился, что больше уже он ничего не сочинит. Я думаю, что несмотря на все удары, которые пришлось испытать такому человеку, он был счастлив. По-моему, очень полно осуществился. И как поэт, и как прозаик, и как замечательный публицист, и как драматург выдающийся. Я его стихи очень любил и люблю, по мере сил их переводил. Потом просто он мне как бы ставил оценку. Никогда не настаивал он ни на чем. Вот что его резко отличает от многих авторов, с которыми пришлось работать. Я к нему испытывал всегда большую нежность и, конечно, пиетет. Его масштаб ощущался всегда.
Книжка Георгия Ефремова «Перевод на русский язык стихов Марцинкевичуса».
Называется она «Поступок». Это двуязычная книга, литовский оригинал, русский перевод. Я надеюсь, что книги Юстинаса на всех языках возможных, и на русском в том числе, будут издаваться еще. Надо к этому приложить усилия. Что он этого, мало сказать, достоин. Мы все обеднеем, если этого не будет.
Литератор Георгий Ефремов. Две свои новые книги представил вильнюсским читателям известный литовский поэт и эссеист Томас Венслова.
Книга называется «Все стихи». Их у меня около 200. При этом это довольно сложные стихи, и почти каждому стихотворению есть определенный комментарий. Вторая – это книга о Вильнюсе. Называется «Вильнюс. Личная история». Это культурная история Вильнюса в форме эссе с личным несколько оттенком. От первого лица рассказывается. Написано для немецкого издательства «Зуркамп». Там она вышла. Оригинал ее по-литовски. Она вышла по-немецки, по-польски, по-английски, по-венгерски, и, вероятно, еще появится на разных языках, в том числе издательство «Лимбах» ее издает по-русски.
И как вам кажется, в современном контексте, когда люди часто сетуют, что народ, особенно молодежь, не читает, означают такие ярмарки, в частности, вильнюсской?
Удивляешься, что людей очень много, много тысяч просто. Трудно разобраться во всем этом. Я не думаю, что так уж люди мало читают в наше время. Ну, кто занимается компьютерными играми, но все-таки читают тоже. Правда, мы сейчас переживаем совершенно невероятную информационную революцию, и вполне возможно, книга как таковая бумажная исчезнет. Но пока еще никак не исчезла, но она будет заменена какими-то электронными аналогами. Но все равно будут читать, это все равно будут буквы, все равно будет примерно то, что всегда пишется в книгах. Я и сам иногда уже читаю книги, и уж тем более газеты читаю только на компьютерном экране. Но ничего страшного в этом я не вижу.
Что на вашем столе, какая книга?
Которую мне вчера приучили на ярмарке, это книга о Чеславе Милоше на трех языках, по-польски, по-литовски и по-белорусски.
Говорил участник международной вильнюсской книжной ярмарки поэт Томас Венцлова. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Экологи обеспокоены продолжающимся уничтожением редких видов деревьев и растений на Черноморском побережье Краснодарского края. Зеленым удалось посетить закрытый объект под условным названием «Дача Патриарха», где, по их наблюдениям, ведется незаконное строительство на территории Государственного лесного фонда. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
На этой неделе активисты экологической вахты по Северному Кавказу сумели проникнуть на территорию объекта, расположенного к северу от села Дивноморское. В результате проведенной экологической инспекции зеленые обнаружили там строительство, принадлежащее Московской Патриархии Русской Православной Церкви, рассказывает эколог из Краснодара Дмитрий Шевченко.
Увидели катастрофический ущерб, нанесенный этому природному уголку. Действительно, там уникальный лес, где растет сосна пицунская, краснокнижный вид. И рубить вообще эти деревья у нас, в принципе, по закону нельзя уничтожать краснокнижные виды. Это уголовно наказуемое деяние. Только в исключительных случаях, где невозможно уйти без рубок, там строительство ЛЭП и так далее. Строительство резиденции патриарха не относится к такого рода случаям. Однако же то, что мы там увидели, нас просто шокировало. Там, во-первых, огорожено забором трехметровым высоким. Довольно большая территория, ну вот по моим зрительным оценкам, не менее 10 гектаров.
По словам Дмитрия Шевченко, предположительно, заказчиком и главным спонсором строительства дачи Патриарха выступает предприятие по поставкам продукции Управления делами президента Российской Федерации, а подрядчиком российско-сербская фирма «Путеви».
Мы проехали на территорию дачи, там не было охраны никакой. Заехали прямо на машине, подъехали непосредственно к главному корпусу этой дачи, так называемое странное строение, не то особняк, не то храм, потому что по виду все очень пафосно, венчает, значит, это четырехугольное здание, куполок с крестом, ну, то есть совершенно какой-то вообще такой невообразимый гибрид дворца и храма. Вот. Ну и, собственно, там у нас и возникли проблемы, потому что из этого храма-особняка вышел человек и стал на ломаном русском с сербским акцентом, стал нас выгонять оттуда, говорит, что здесь частная территория. Я ему пытался объяснить, что здесь не может быть частная территория, здесь территория лесного фонда, которая не была выведена из состава лесных земель. Ну, нас никто не слушал, нас оттуда просто принялись выгонять, но чтобы не обострить как-то уже конфликт, пришлось оттуда уехать. То есть мы там пробыли, наверное, ну, может быть, от силы минут 15.
Это был Дмитрий Шевченко. О том, как зеленые безуспешно боролись со строительством духовно-культового центра Московской Патриархии Русской Православной Церкви на территории Государственного лесного фонда, рассказывает активист экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
В 2008 году, когда мы об этом узнали, что на месте рощи сосны пицунской возле села Дивноморска начинается эта стройка, то есть мы написали письма в разные инстанции, что были проведены проверки. Вот, и вот за этот период уже довольно большая переписка была разными государственными органами. Но подход у всех такой, что, ну, в общем, это дело все закрывают глаза. Уже даже договорились до того, что там якобы и не росли деревья краснокнижные. Вот. Ну, то есть это наряду с такими объектами, как там дача Путина на Просковеевке, как планируемая дача на Утрише, тоже государственная. То есть это такой объект, в отношении которого государственная система, она контрольная, она не действует. То есть он фактически выведен из-под контроля.
Факт нахождения VIP-объекта на территории Гослесфонда был подтвержден официальным ответом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю экологической вахте, но официальное ведомство не предприняло никаких мер по приостановке строительства объекта.
Ну, в данном случае они курируют вопрос, касающийся краснокнижных видов. Это их компетенция. Вот. Но они ничего конкретного не сделали, чтобы предотвратить уничтожение массовое сосны пицунской в этом месте. Они заявили, что позиция такая, что там даже они не произрастали. Хотя это опровергается документами. То есть по лесоустройству здесь четко показано, что здесь сплошной массив сосны пицунской на месте, там, где сейчас построена эта резиденция.
А что вы дальше собираетесь предпринимать?
Уже природа уже потеряна в этом месте, поэтому сносить это никто не будет. То есть наша задача, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, чтобы новые дачи такие же не росли на побережье.
Это был житель Майкопа, эколог Андрей Рудомаха. Бороться с незаконным строительством на природоохранной территории, когда в роли заказчиков объекта выступают влиятельные кремлевские структуры, всегда сложно, считает директор по программам Greenpeace России Иван Блоков, но не безнадежно.
Это очень сильно усложняет нашу работу, тем более, что тоже управление делами президента старается всячески скрыть свое участие. И, например, в связи с организацией заповедника Утриш, внутри проходит стройка, которая была инициирована управлением делами президента по официальным данным администрации края. В то же время управление делами пишет в официальных письмах: нет, мы не имеем к этому никакого отношения. Я не берусь сейчас оценивать, насколько серьезна была инициация управлением делами, хотя подозреваю, что она была более чем серьезна. Но это действительно очень сильно усложняет дело, поэтому я и оговорился, что сколько времени займет принуждение госорганов к принятию мер, я не знаю. Возможно, это будет много месяцев, возможно, это даже будет какое-то количество лет. Возможно, придется подавать в суд и в крайнем случае даже доходить до Европейского суда. Но я уверен, что предпринять меры можно, и это будет сделано. Более того, я думаю, что в ближайший где-то год власти будут более осторожны с принятием таких волюнтаристских решений или с закрыванием глаз на подобного рода уничтожение природы. Ну, как минимум из-за того, что наступают выборы.
По данным северокавказских экологов, в начале февраля 2011 года Всероссийское общественное движение «Открытый берег» обратилось с открытым письмом к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу, в котором рассказало о проблемах, возникших в связи со строительством его личной резиденции, и предложило Русской Православной Церкви вступить в конструктивный диалог с общественностью для их разрешения. О реакции патриарха пока ничего не известно. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России и повысить конкурентоспособность российской науки на мировом рынке? Ответ на этот вопрос ищут чиновники и руководители, ведущие сотрудники научных учреждений. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Третий сектор» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Сегодня начинаются слушания по существу дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Оба стали жертвами заказного убийства 2 года назад, 19 января. Следите ли вы за этим расследованием? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Обсуждаем уже. Ответы по-прежнему можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Через 5 минут будет включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Но пока несколько ответов с нашего сайта на вопрос, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Александр из Москвы. Да, слежу. Судя по опубликованным материалам, в том числе и по мнению брата Маркелова, есть реальный шанс доказать в судебном порядке вину задержанных. Прохорыч из Лабытнанги. Так много убийств и смертей, что за всеми не следишь. Мочат повсюду, и в электричках, и в подъездах, просто на улице, просто так. Жестокость и агрессия преобладают. Но жить все равно надо, пишет Прохорыч из Лабытнанги. С ответом на вопрос, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, через несколько минут звоните по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 9:30. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Сомали, Могадишо, совершен теракт. Есть жертвы и пострадавшие, их число уточняется. По данным местных властей, взрыв произошел в полицейском тренировочном лагере около городского морского порта. Сын многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф Алислам заявил, что страна на грани гражданской войны и развала. Выступая с телеобращением, Каддафи-младший сообщил, что протестующие захватили ряд военных баз, танки и оружие. Сейф Алислам Каддафи заявил также, что сегодня парламент страны рассмотрит вопрос о проведении реформ и увеличении зарплат. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Файсал договорились содействовать диалогу между властями и оппозицией в Бахрейне. В Мосгорсуде должен начаться процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Баворовой. В Москве сегодня прощаются с генеральным директором фонда Академии российского телевидения Раисой Беспечной. Она погибла во дворе своего дома в субботу. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. Власти Камчатского края открыли горячую линию для родственников 23 членов экипажа пропавшего в Охотском море траулера «Аметист». Поиски судна продолжаются. Во Вьетнаме арестованы капитан и старший механик судна, в результате крушения которого погибли 12 человек, в том числе 2 россиянки.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают минус 13, малооблачные, без осадков, а в Санкт-Петербурге минус 16, облачно с прояснениями, но тоже без осадков. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня Московский городской суд начинает рассматривать дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По версии следствия, убийство адвоката было совершено из националистических побуждений. Маркелова знали как защитника антифашистов. Слушания пройдут с участием присяжных и, как ожидается, в открытом режиме. По мнению исследователей праворадикальной среды, власти должны обеспечить безопасность участников процесса, поскольку он привлечет внимание националистов, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обвиняются Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис. По версии следствия, Тихонов, которого связывают с неонацистами, убил Станислава Маркелова, исходя из националистических убеждений. Маркелов представлял потерпевших в процессах о нападениях на антифашистов. Анастасию Бабурову убили как свидетеля преступления. Она оказалась рядом с адвокатом и даже пыталась выхватить пистолет из рук нападавшего. Евгении Хасис отводится роль пособницы преступления. Заявляется, что она следила за Маркеловым накануне его убийства. Защита утверждает, следствие по делу проводилось недобросовестно, со множеством нарушений, и в итоге на скамье подсудимых оказались случайные люди. Решение о том, насколько убедительна версия следствия, принимать будут присяжные. Отбор коллегии состоялся на минувшей неделе. Из 60 явившихся в суд кандидатов выбрано 12 основных и 9 запасных присяжных в возрасте от 40 лет. Накануне отбора присяжных председательствующим в процессе был назначен новый судья, из-за чего произошла замена, сторонам не объяснили, но в интернете появились предположения о том, что судья Любовь Николенко побоялась рассматривать дело в отношении людей, связанных с праворадикальными группировками. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский не исключает, что судье могли угрожать.
Какое-то давление на суд, давление на присяжных со стороны ультраправых, в принципе, да, возможно. Но не потому, что Никита Тихонов такой важный человек для движения, он, конечно, важный, но в определенном там узком кругу, а потому что процесс знаковый, привлекает внимание. И я думаю, что меры действительно должны быть приняты не только в отношении судьи, но и в отношении присяжных. И их нужно защищать. Убийство судьи Чувашова, ну, не доказано еще, что это делали именно ультраправые, хотя вероятность велика. Но был, скажем, случай, когда какие-то ультраправые активисты напали просто на государственного обвинителя, на женщину, прямо рядом с зданием суда. И, в общем, довольно случайно так получилось, что ее удалось быстро отбить. То есть люди... тормозов, прям скажем, что не мешает также напасть и на присяжных. Поэтому я думаю, что государственная какая-то охрана здесь была бы совершенно уместна.
Сказал руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. После задержания обвиняемый в этом преступлении Никита Тихонов давал признательные показания, однако в конце 2009 года заявил, что делал это под давлением. Евгения Хасис последовательно отрицала свою вину. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня начинается слушание по существу, судебное слушание по существу этого дела. Напомню, что ответ на наш вопрос можно прислать смс-сообщением на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Можно присоединиться к дискуссии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и сейчас включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пока прочитаю сообщение от Макара. Таких убийств за последние 20 лет множество. Можно сказать только, что раз это происходит, значит, властям это нужно. Так Макар ответил на наш вопрос, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой. Зайдем на сайт, в раздел «Вопрос дня», сайт свободанews.ру, где продолжается полемика о том, надо ли вообще следить и имеет ли смысл следить за расследованием дела об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой, как и за расследованием других подобных дел. Александр из Москвы пишет, что следит, и, судя по опубликованным материалам, есть реальный шанс доказать в судебном порядке вину задержанных. Но это сообщение я уже читала. Алекс из России задается вопросом, а есть ли статистики, которые считают, сколько уже убитых в подъездах на улицах со времен 91-го года? Я думаю, уже превысили те цифры, которые считают сталинскими репрессиями. А может, он кого-то не добил, задается риторическим вопросом Алекс из России. Так и непонятно, сталинист он или демократ. Станислав из Москвы пишет, что хочет, чтобы убийцы Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, а также убийцы других известных лиц понесли заслуженные наказания, так как убийц нужно строго наказывать. Точка зрения очевидная, того, в принципе, не менее приятная для любого человека, который против насилия. Юджин из Дуйсбурга пишет, когда бывает новая информация, обязательно интересуюсь. Напомню, что один из наших слушателей из провинциального города сказал, что следить хочется, но сложно, потому что российские СМИ дают мало информации. Ну, может быть, в Дуйсбурге чуть получше. Оксиджин из Абрикосова. Я не слежу за процессом, так как не знаю, так как знаю, что это мероприятие будет направлено в нужное для власти русло, и с ней уже согласованный приговор донесен до наших ушей. Независимая судебная система отсутствует, так чего же теперь ждать? Последний казус Данилкиным разве не показателен? Но напомню, сегодня мы задаем вопрос, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Они были убиты два года назад, уже даже чуть больше, 19 января в центре Москвы, как раз после пресс-конференции, на которой присутствовал адвокат Маркелов как, собственно, ньюсмейкер, а стажерка «Новой газеты», начинающая журналистка Анастасия Бабурова, присутствовала там, вот, собственно, как журналист для того, чтобы подготовить публикацию, и шли они обратно вместе, и Анастасия стала невольной жертвой этого нападения. Напомним, что сегодня мы задаем вопрос, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Еще один ответ с нашего сайта – свободанews.ру. Микоэл из Москвы. Да, слежу. Это первое убийство правозащитников, где есть реальная возможность того, что виновные будут осуждены. А еще где-то ходят на свободе убийцы Щекочихина и Политковской, Евлоева и Аушева, Истемирова и Сайдулаева, заказчики убийства Старовойтова и люди, избившие Бекетова, Фетисова и Кашина. Да, именно такой ряд жертв заказных нападений и убийств выстраивают и правозащитники, которые применительно к этому процессу, конкретно к этому по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, говорят о необходимости охраны тех, кто дает показания в этом процессе, потому что так подобное разбирательство вызывает, как правило, внимание праворадикальных группировок. Но есть у нас звонок по телефону 8 800 222 12. Позвонил нам Николай из Златоуста. Николай, здравствуйте. Вы следите за расследованием этого дела?
Да, здравствуйте. Я слушаю ваши эти самые. Мне жалко, что такое произошло. Я такой человека, который совершил убийство, перевел часы и эти времена на господина товарища Путина.
Спасибо, Николай из Златоуста слушает, видимо, сам себя по радиоприемнику, поэтому очень сложно нам слушать его. Но так сегодня наши слушатели отвечали на вопрос, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. В эфире дискуссия закончена, но заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия и Белоруссия могут создать холдинг на базе двух производителей тяжелых грузовиков – белорусского «МАЗа» и российского «КамАЗа». Тем временем российская компания «Solers» и «Форд» договорились об открытии совместного предприятия в России по выпуску автомобилей «Форд». Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики, которые представляет Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 4,3% к уровню января прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В 2010 году в целом рост ВВП страны составил 4%. Компания Solers, второй в России производитель автомобилей, и американская Ford Motor подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей модели Ford. Одновременно компания Solers сообщила о прекращении переговоров о создании подобного СП с итальянской Fiat, предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Со своей стороны Fiat, как следует из заявления компании, намерена теперь самостоятельно создавать в России новое производство, рассчитанное на выпуск до 500 тысяч автомобилей в год, которое значилось в предварительных планах ее совместного предприятия с российской «Solers». Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась примерно на 5,9% до 5,7 миллиона человек, а уровень безработицы повысился с 7,2% до 7,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России завершило размещение на финансовом рынке 10% акций банка ВТБ, второго по величине в России, сократив тем самым долю государства в его уставном капитале до 75,5%. Белоруссия поддерживает идею создания холдинга на основе активов двух производителей тяжелых грузовиков – российского «КамАЗа» и белорусского «МАЗа», заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. С таким предложением обратилась к Белоруссии российская государственная корпорация «Ростехнологии», владеющая почти половиной акций «КамАЗа». По словам руководителя корпорации Сергея Чемезова, в результате сделки «КамАЗ» может стать полным владельцем Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Беларуси, получит пакет акций КамАЗа. Компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. В новой компании 60% ее акций и 10 из 17 мест в Совете директоров будет принадлежать немецкой стороне. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшим в мире биржевым оператором, в 2,5 раза опережая по объемам собственной выручки в 2010 году ближайшего конкурента – американскую биржу NASDAQ.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей после нападения на туристов и взрыва на горнолыжном курорте. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал прекратить насилие и уважать права человека в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются массовые антиправительственные акции и столкновения демонстрантов с полицией. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Власти Камчатского края открыли горячую телефонную линию для родственников 23 членов экипажа пропавшего в Охотском море траулера «Аметист», поиски которого продолжаются. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 76 копеек. Таковы новости.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня у нас есть возможность продолжить тему, которой «Радио Свобода» занималась, наверное, всю прошлую неделю. Это разоблачительное интервью пресс-секретаря Хамоумического суда о том, как и кто писал приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Напомню, это в рамках этого уголовного дела экс-совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев обвинялись в отмывании денег и в хищениях нефти. Итак, сегодня пресса продолжает эту тему разоблачений.
Сегодня «Новая газета» публикует интервью с Натальей Васильевой. И еще сразу скажу, что газета «Ведомости» Наталью Васильеву провозглашает человеком недели. Что касается интервью, говорит автор о том, что 30 минут оно длилось, это по просьбе Натальи Васильевой, и очень какой-то был мучительный, трудный разговор. Плакала Наталья, бледная, не спит совершенно и боится за своих близких. Ну, вот спрашивают корреспондент о том, что, возможно, есть такие версии, что за Натальей стоит сам Данилкин, который мучается и хочет что-то сделать. Еще одна версия – тайный агент магната Ходорковского Васильева. И, наконец, что она рядовой исполнитель чего-то замысла наверху. И интервью в этом замысле попытка может снять с должности Мосгорсуда, простите, председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, чьи полномочия истекают в следующем году. Ну, Наталья Васильева отвечала на это, что никто за этим не стоит, это ее позиция, и она ее выразила, свою гражданскую позицию. Спросили, почему через полтора месяца после событий произошло вот это разоблачение, поскольку речь идет о том, что контроль вроде бы был постоянный с самого начала. Ответ: я очень долго переживала и нервничала. В начале февраля уже поняла, что не могу. Когда видишь, в каком состоянии человек, это речь идет о суде Данилкине, вот поэтому и дала интервью газете «РУ». Ну, а что касается состояния господина Данилкина, там речь идет о бесконечном кровололе, валерьянке в кабинете. Действительно, вроде бы он очень переживал. Ну, и мучило в первую очередь ее, как она говорит, то, что Виктор Николаевич оказался в такой ситуации, когда он вынужден выносить вот этот приговор. Писала, то есть смотрела она, опять же, интернет и видела, что там писали о Данилкине, и вплоть до призыва о том, что наказать надо Данилкина. Ну и вот поэтому она хотела рассказать людям правду о том, что же там происходило на самом деле.
Ну, то есть выглядит это все как, в общем, вполне себе по-женски нелогичный поступок. Нервничала много. До того, как дала интервью, стала нервничать еще больше. После того, как дала.
Но зато Данилкин вроде бы теперь честь.
Меньше пьет кровололо и валерьянку.
Но это мы не знаем. Про это мы не знаем, что сейчас пьет Данилкин.
Отдал все запасы Васильеву.
Ну вот он вроде бы чист. Ну и интересно. Интересный такой еще вопрос. Приговор писался в Мосгорсуде, говорит Васильева, и ссылается при этом на источник информации, как на источник информации, на человека, близкого к судье, собеседника в его близком окружении и так далее, но не называет фамилию. Газета спрашивает, когда эти фамилии будут озвучены, на что Наталья просто не ответила. Ну и что касается приговора, тоже любопытный, мне кажется, вопрос. Сослагательное наклонение. Если бы Данилкин вынес 14-летний приговор самостоятельно, как бы ты лично отреагировала? Я, говорит Васильева, не участвовала в самом процессе, поэтому не могу ответить. Не присутствовала на слушаниях и не могу о них судить. Если бы не было никакого давления, я бы точно об этом знала. Но судья принимает принимает решение, руководствуясь своими убеждениями в соответствии с законом. Я не могу решать за него. Ну, а газета «Ведомости» в рубрике «Человек недели» пишет о том, что действительно она не хочет больше, она разочаровалась в сказке о независимости суда и поэтому выступила. «Ведомости» полагают, что это самое слабое место ее интервью. Такая биография, как у нее, и возраст уже за 40, не вяжутся с верой в сказки. Но все-таки верить в ее искренность хочется, ибо нам очень не хватает настоящих поступков по принципу «делай, что должно, и будь, что будет».
Ну, интервью Натальи Васильевой очередное теперь уже другому средству массовой информации по поводу ее самой, наверное, сегодня станет поводом для комментариев, возможно, очередных версий. Но есть еще одно выступление, которое сегодня газеты не оставляют никак.
Активно комментируют это выступление Алексея Кудрина в Красноярске. Тут, во-первых, есть...
Тоже не без сенсации.
Но есть экономическая составляющая, коротенько о ней. Это при нынешней политике наращивания госрасходов, он прогнозирует, что это будет происходить ценой сохранения дефицита бюджета и роста государственного долга. Но Россия не может себе это позволить. А что касается политики, свобода лучше не свободы, напомнил Кудрин слова Дмитрия Медведева. И в этом вопросе еще предстоит много пройти. По мнению Кудрина, без честных президентских и парламентских выборов у правительства не будет мандата на проведение экономических реформ. Ну, вот пишут газеты о том, что, ссылаюсь опять же на «Ведомости», это редакционный комментарий. Критикуя с либеральных позиций экономическую политику и качество госуправления, Кудрин много апеллирует к президенту Медведеву. Комментаторы заволновались, не метит ли министр финансов в новые премьеры. В том-то и дело, что аккуратная либеральная речь Кудрина может быть использована как угодно. И в премьеры с ней можно пойти, и новый правый партийный проект подтолкнуть, и просто получить пиар-поддержку во внутриправительственной войне за сокращение расходов. И даже поработать на либеральный ребрендинг нынешнего премьера, если тому он зачем-нибудь понадобится. Ну, напоминают газеты о том, что уже год назад Алексей Кудрин начал конфликт с «Единой Россией» в интервью Владимиру Познеру. Он тогда говорил, что ядро увлеклось административным ресурсом, и вступать он в правящую партию не собирается, на что ядро ему отвечало, что его никто туда и не зовет. Но вот теперь газеты рассуждают, сможет ли он стать правым лидером. В правом деле это пока вообще никак не комментируют. Ну, а в общем-то ничего особо серьезного комментаторы не пишут на эту тему.
Ну, поскольку Кудрин это не 40-летняя женщина, которая вдруг появилась в СМИ, а опытный министр, наверное, у аналитиков есть больше оснований для того, чтобы искать скрытые мотивы в его речах.
Безусловно.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы с ней еще встретимся сегодня в программе «Свобода в полдень». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Специалисты независимой компании Movie Research провели исследование, посвященное российскому анимационному кино. Выяснилось, что мультфильмы зрителям востребованы более, чем предложения проката. Рубрику «Общественное мнение» представляет Лиля Пальверева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В исследовании российское анимационное кино учитывались данные за период с 2007 по 2010 годы. Как сообщает генеральный директор аналитической компании Олег Иванов, зрительский интерес к мультфильмам в последние годы неуклонно растет. А, кстати, растет и предложение. Объяснение следующее.
Анимация тоже трансформируется, возникают какие-то варианты 3D-анимации. Сейчас вообще до 20% всех кассовых сборов приходится на анимационные фильмы, среди которых есть зарубежные картины и есть наши. Если брать все кассовые сборы анимационных фильмов, то наши занимают всего 12%. Это довольно незначительная часть, что говорит о том, что существенно опережает сейчас западная анимация наше собственное кино.
Тем не менее, я думаю, что неважно, уже речь идет о российских фильмах или производстве других стран, все равно это какой-то большой формат, это сериалы или часовые фильмы. А вот то, что касается авторского кино, то, что на самом деле является большим искусством мультипликации, его где-нибудь зритель может увидеть?
сожалению, нет. То есть есть только специальные вещи, такие как, например, Суздальский фестиваль анимационного кино. И в нашем исследовании мы, например, посмотрели, почему эти фильмы не может смотреть зритель. Самым простым, что оказалось совсем на поверхности, является то, что это не формат по продолжительности. Каждый фильм, то есть так называемое авторское или фестивальное анимационное кино, по продолжительности имеет разную длину. И нам трудно представить себе телевизионный канал, который, скажем, захочет поставить в сетку фильм продолжительностью 6 минут 14 секунд. Мы взяли все 56 картин, которые представлены в Суздале, и посмотрели на их продолжительность. Нарисовали график и ужаснулись. Мы просто увидели это на конкретном материале. Мы вообще стараемся в нашей работе не использовать какие-то субъективные суждения, а больше смотреть на реальные данные и на то, как это выглядит сегодня. Получается, что здесь должен быть взаимный процесс, то есть аниматоры должны вырабатывать какие-то стандарты для того, чтобы их могло воспринимать телевидение хотя бы по продолжительности фильмов. А телевидение должно почувствовать зрительский интерес, потому что действительно с удовольствием наши зрители смотрели бы, если бы им показывали фильмы, которые стали легенды, и те, которые продолжают производиться нашими художниками с большой буквы, но, к сожалению, вообще не доходят до зрителя сегодня.
Из чего следовало, что именно эти авторские фильмы, которые не всегда бывают простыми для восприятия и так далее, которые требуют определенного навыка, вкуса, что широкий зритель на него пошел бы?
Нельзя считать, что массовый зритель невоспитан. Вопрос вкуса, интереса – это то, что может поддерживаться, то, что может развиваться. Но уже сегодня наш зритель, они не хотят смотреть низкокачественное кино. Им интересна драматургия, им интересны сюжеты. Ну и кроме того, то, что называют аттракционом, то есть зрелищность, какие-то такие внешние эффекты. У нас довольно образованный зритель. Если было бы предложение, то нашелся бы и спрос.
А теперь заглянем в текст исследования, которое проводилось компанией Олега Иванова. Здесь находим такие данные. По оценкам экспертов, в 2010 году в России государственное финансирование анимационного кино сократилось в полтора раза, с 200 до 300 миллионов рублей. Последствия этого скажутся в нынешнем и следующем годах. Качественных авторских фильмов выпустят еще меньше. Так что даже на фестивалях и в интернете ценителям этого жанра будут предложены считанные единицы новых работ.
Рубрику «Общественное мнение» представила Лиля Палевелева. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Олег Львов. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Самый черный из всех белых парней, самый блюзовый из всех белых композиторов Америки – Харальд Арлен. Автор более 500 песен, введенный в зал славы ровно 40 лет назад. Харальду Арлену посвящено «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Но я с вами прощаюсь до 12 часов.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
Чиганского района Абхазии Мухан Схадая и Мераб Холбая арестованы по обвинению в причастности к
терактам. По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Батуми.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный сейчас... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.